Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виталий Портников. Наш сегодняшний выпуск посвящен тому, как развиваются демократические процессы на Украине и как консолидируются демократические силы после того, как им не удалось сконсолидироваться, не удалось создать правительство. До сих пор это весьма актуальная тема, до сих пор появляется много инициатив, связанных с функционированием власти на Украине в новых условиях. Вот обо всем этом мы поговорим с народным депутатом Украины, лидером Украинской республиканской партии «Собор» Анатолием Матвиенко. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Добрый вечер.
Ну и, собственно, вот с этого я хочу и начать. Сейчас очень много разных предложений, связанных с возможным новым подходом к Конституции. Фракция «Наша Украина» говорит о том, что в принципе можно отказаться от конституционной реформы, потому что она была принята с нарушением действующего на Украине законодательства. Президент Украины говорит о возможности реформирования дальнейшего конституции страны, то есть не отказываясь от тех изменений, которые были внесены, просто их конкретизировать. Вот какой подход, как вы считаете, возобладает? Какой вообще более реалистичен?
Я думаю, что предела совершенства нет. И поэтому, когда мы пытаемся, если есть на то возможность, совершенствовать то, что кажется или показывает себя как несовершенным, менять это объективный и закономерный процесс. Поэтому я бы не очень кидался на любые инициативы, которые пытаются отрегулировать более конкретно и убрать разночтение любой нормы, любого закона, в том числе и такого, как Конституция. Но, безусловно, к Конституции нельзя относиться как к рядовому закону, поскольку это самый важный документ, регулирующий наши отношения и взаимодействие, и, собственно говоря, и нашу жизнь. Касательно того, что можно отменить то, что уже проголосовано, я к этому отношусь очень, очень пессимистично. Более того, я противник такого подхода. Мы должны быть ответственны за то, что уже проголосовали. Я относился к тем, кто тогда понимал, что это есть компромисс. И поэтому сегодня, как бы не удовлетворяя себя отдельными нормами, нельзя эту ответственность перечеркнуть и сказать, теперь давайте все поотменяем и давайте будем жить по-старому. Очевидно, я тут больше сторонник президента, который предлагает собрать серьезную комиссию. Она должна быть достаточно представительной, она должна учитывать все мнения, поработать не на то, чтобы удовлетворить президента или, скажем, антикризисную коалицию, а действительно поискать аргументированные формулы усовершенствования нашего основного закона. Вот, очевидно, с этим надо согласиться и не пугаться сегодня того, что президент такую инициативу продемонстрировал. Надо садиться, надо в переговорном процессе искать лучшие формулы.
Вы как раз работали в секретариате президента тогда, когда, казалось бы, не должно было быть никаких проблем между президентским аппаратом и правительством. Тем не менее, проблемы были, мы знаем, различного характера. Вот сейчас опять мы видим, что секретариат президента и правительства находится в состоянии такого жесткого противостояния. Вот политическое это противостояние или все-таки скорее институциональное? Может быть, трудно на постсоветском пространстве вообще выработать модель взаимодействия администрации президента и правительства? Кто-то всегда должен побеждать.
Я думаю, что оно политическое, а институциональным оно подогревается, поскольку мы имеем переходной, как бы это не смешно звучало, уже 15 лет независимости прожил, все-таки переходной период. Более того, новые изменения, новые, которые были проголосованы в декабре 2004 года, изменили как бы систему власти. Мы действительно пытались солидарным сделать правительство с большинством Верховного Совета. И я считаю, это правильное начало, это правильный путь, поскольку 15 лет войны между правительством и Верховным Советом ни к чему хорошему не привело. Очевидно, эти два института должны быть солидарны. А вот где место и какова роль президента, вот тут мы, очевидно, не доработали, потому что не развели полномочия. Видишь, дублирование полномочий сразу же вызывает войну. Вот, к примеру, если мы президенту отдаем право, скажем, права человека, свободы и гарантии, если мы отдаем ему внешнюю политику, если мы отдаем ему безопасность страны, если он главнокомандующий, то, очевидно, правильно прописать, скажем, ну, как конкретный пример, норму в Конституции, что министр обороны назначается Верховным Советом по представлению президента. Правильно, потому что это как бы противовес, чтобы президент не имел монополии права назначения, и чтобы был какой-то сито-конкурент в оппонировании лучшего кандидата. Но очень плохо, что президент не имеет права своим представлением снять этого человека. Вот тут Верховный Совет может не согласиться с президентом и может не снять этого человека. Таким образом, этот человек уже служит не президенту, а служит Верховному Совету.
То есть назначается, предлагается президентом, а снимается парламентом.
А снимается парламент. Точно так же служба безопасности, точно так же прокуратура. Поэтому, если так, мы монополию Кучмы, то есть как бы того режима президентского, перенесли на монополию сегодня Верховного Совета и сделали себе медвежью услугу. Мы не разделили вот эти полномочия, а вот дублирование этих полномочий создает сегодня конфликт. И это явно в Конституции, и это те нормы, которые президент по праву имеет право внести, и он аргументированно, очевидно, в этом прав.
Вы знаете, вот госпожа Тимошенко, когда встречалась сейчас с премьер-министром Польши Ярославом Качинским, сказала ему, что она хотела бы, чтобы между президентом и премьер-министром Украины, она имела в виду времена оранжевого, естественно, правительства, были такие отношения, как между президентом и премьер-министром Польши. Польские журналисты, они по этому поводу уже говорили о том, что это действительно идеальная система, когда президент и премьер-министр близнецы.
Да, у нас, очевидно, и не родственники, а потом совершенно разные идеологии. Я считаю, что Юлия Тимошенко пострадала как раз от несовершенства вот той конституции, которую она назначалась, за которую она назначалась. Ибо если бы она была солидарна с парламентом, очевидно, такого бы калейдоскопического изменения премьер-министров не было. Вы же посмотрите, 11, по-моему, премьер-министров за 15 лет. Но такого калейдоскопа, очевидно, нежелательно иметь в любой стране, тем более даже в той стране, которая на этапе каких-то кардинальных реформистских изменений. Поэтому надо просто президенту, тут есть и субъективная проблема, президенту надо как раз понять, что он работает в другом конституционном поле. И как бы вот это такая инерция вот перехода, она для него тоже есть ломка, это очень страшно. Ну, может быть, меньше для президента, больше для аппарата. И ностальгия, как бы вернуться к всевластию, кому-то очень бы сегодня хотелось получить, это как бы тут уже политическая составляющая, которая подогревается разностью, видения стратегии развития Украины. Я думаю, что и нравственными подходами к организации власти вообще, разностью понимания ценностей, как жизненных, так и, собственно говоря, находясь на той иной должности, что же от тебя требует жизнь Януковича и Ющенко. И вот эта разность личностей, как бы их противоположность порождает вот такую нестабильность, которую сегодня ощущает каждый живущий в Украине.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня народный депутат Украины, лидер Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко. Анатолий Сергеевич, вот мы с вами расстались, собственно, имею в виду, в субботу, да, когда отмечался день памяти погибших при Голодоморе на Михайловской, на Софийской площади, да, где, собственно, собиралось очень много людей почтить эту дату в Киеве. Проходят сейчас выставки, выступал президент Украины на закладке мемориала. Это вот стало таким важным общественным событием, да, в стране, в котором участвуют многие политики, политические силы. И, собственно, наверное, это естественно, да? Потому что такие вещи, они...
Трагедия
никогда. Страшно. Но, видите, это вдруг стало неожиданно новой темой в российско-украинском диалоге. Потому что в России многие говорят на официальном уровне, на уровне Министерства иностранных дел уже даже, о том, что не было этнического геноцида украинцев, что происходили такого же рода трагические события во многих регионах Советского Союза, в том числе и в Российской Федерации, и что несет за это ответственность именно коммунистический режим, а не Россия как государство. Усматривается в идее объявить Голодомор геноцидом украинского народа именно обвинение в чью-то сторону, как Россия, как государство.
Я думаю, что все-таки к режиму, который тогда представлял собой Советский Союз и сталинский режим. Естественно, получая сегодня право быть наследником всего, что было от Советского Союза, это взять на себя смелость и позитивы, и негативы. и не пытаться сегодня делить только активы, там и золотовалютные запасы и имущество, и тешить себя, что вот тут мы лучше, чем другие, и включая Украину в том числе, но и понимать, что и за это надо нести ответственность. Я был председателем Совета министров Автономной Республики Крым. Вот выступление 18 июля, это день памяти депортированных крымско-татарского народа, я начал с того, что я попросил извинения от имени власти Крыма за то, что это случилось. Я представляю ее сегодня. Она есть, унаследовала все то, что было. Вот я могу от чего-то отказываться, что-то осуждать, но я не имею права не сказать, что власть в этом виновата. Вот я считаю, что тот, кто унаследовал это право, должен сегодня не бояться этой правды. Другое дело, что мы должны, может быть, в нашем взаимном диалоге говорить о том, что, за, что влечет за собой такое признание. Эта проблема может быть и двухсторонних переговоров. И тут я думаю, что мы можем найти понимание. Но как бы не видеть большую трагедию, больше того, игнорировать понимание того, что это случилось, и за это кто-то должен нести ответственность, мне кажется, что это прятать голову в песок. Так не строятся взаимоотношения двух братних народов, более того, соседов. Я считаю, что рано или поздно мы это все равно на платформу понимания выйдем, но очень бы хотелось, чтобы это было более рано, поскольку у нас и без того много проблем. А то, что это правда, это геноцид, ну, это подтверждает сегодня масса документов. Если кому-то их недостаточно, очевидно, давайте вести в этой плоскости дискуссию, а не просто говорить вот на черные-белые или на белые-черные. Это обижает сегодня украинский народ, безусловно. Это не укрепляет дружбу между Украиной и Россией. Это демонстрирует игнорирование, ну, самого, значит, болючего, может быть, в истории Украины. Такого подобного ничего не происходило. Это около 10 миллионов. Ну, и более того, я думаю, что если открыть сегодня все архивы, которые находятся в Москве, мы найдем еще больше подтверждений правде, что это был действительно геноцид против украинского народа.
Это сейчас же стало и внутриполитической проблемой, видите, различные политические силы ищут разные формулировки. Есть законопроект партии регионов, где тоже говорится о трагедии, но несколько по-другому, чем это говорится нашей Украиной.
Вы видите, я думаю, что вот я бы сейчас высказал такую, может быть, крамольную, очень смелую мысль, что, может быть, это не столько нежелание признать эту трагедию, сколько как бы дополнительный инструмент раскола политической элиты самой Украины, противостояния одной части и другой. Может быть, это игра, потому что как бы ослабленная Украина, ну, как бы легко соглашается на самую малость. Сильная Украина, как бы единая Украина, это серьезный оппонент в поиске любого решения. Я думаю, что это тоже очень ущербная и очень неправильная тактика, поскольку сильный сосед и благополучный сосед – это благо. Слабый сосед и непредсказуемый сосед – это большая беда. Ну, к сожалению, так привыкло правительство во все времена и веки России. Я думаю, что, может быть, изменив эту тактику, мы станем богаче каждый по себе и вместе, как народы, которые... Ну, суждено им жить рядом и строить благополучие в своих странах.
Может быть, как раз ваши коллеги из политического лагеря власти, они как раз и опасаются вот в какой-то вот слишком эмоциональной реакции России, не хотят портить отношения с Кремлем, и поэтому ищут такие формулировки, которые как бы никого бы не задели.
Я поэтому и сказал, что они, может быть, не столько боятся, сколько зависимы, ибо, к сожалению, энергозависимость сегодня огромная. Мы получили очередной всплеск уже рыбной войны с Россией, вот буквально днями. После всего, что происходит, ну, как-то меня не очень настраивает на то, что мы понимаем, что мы есть добрососедские, строим добрососедские отношения. Я не знаю, к чему это все приводит. Сделать вассалами правительство Украины не получится. Но как бы это уже показало события 2004 года. Но это только как бы набирает нарыв силой, потом прорывает не во благо наших взаимных отношений. Пытаться как бы навязывать тут деструкцию во имя того, чтобы оправдать какие-то специальные условия организации власти в России и оправдывать определенный режим, но я считаю, это безответственно по отношению к российскому народу. Это просто безответственно по отношению к будущему. Нам надо идти в Европу. Очевидно, то, что есть в Украине, отвечает европейским стандартам, тем более то, что есть в России, как я-то понимаю, не отвечает европейским стандартам. Мы можем тешить себя каким-то успехом сиюминутным, но это не перспектива строительства нашей жизни, как в России, так и в Украине.
Может быть, европейский стандарт как раз общая ответственность? За происшедшее.
Безусловно.
Где-то, где бы то ни было.
Безусловно.
Тогда ваши российские коллеги, когда вы будете с ними об этом разговаривать, они вам скажут, что, наверное, там в этих украинских селах, где погибали люди от голода, там погибали и русские крестьяне, которые жили вот в на востоке, на юге Украины. Такое возражение напрашивается, да, оно обязательно прозвучит.
Ну вот смотрите, я понимаю, что этот вопрос мы будем очевидно обсуждать, порылся в архивах и нашел постановление ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР в конце 1932 года, которое рассматривало итоги хлебозаготовки. И вот, рассматривая это решение на этом заседании, было принято закончить к 1 января 1933 года значит, планы заготовки, но в этом постановлении есть удивительная вещь, которая не касается вообще вопросов, казалось бы, такого экономического решения и такой задачи, как хлебозаготовки. Вот о чем оно пишет. В этом постановлении, что надо прекратить политику украинизации по отношению к заготовке на Украине. И пишется, цитирую дословно, в ряде районов политика проводилась без тщательного подбора большевистских украинских кадров, да, политики советского правительства на территории Украины, что облегчило буржуазно-националистическим элементам, петлюровцам и прочим создание своих легальных прикрытий, своих контрреволюционных организаций. Вот какое отношение это имеет к хлебозаготовкам? Вспомните расстрелянное поколение, да, это сначала было начало 30-х годов. Эта интеллигенция была уничтожена. Как бы элита нации, которая могла за собой вести, была изолирована в силу разных причин. Я говорю, что это как бы очередной шаг. А теперь этнос или его источник – это сельское население. Как правило, как его поставить на колени, как возможную массу, несогласную с какой-то определенной политикой?
Да, конечно, но я но...
И потом, а как же тогда определять, почему да, там было, видишь, никто прямым текстом не пишет о том, что надо уничтожить. Не такие же глупые и безответственные люди, не понимающие, что история за это спросит. Но почему тогда нельзя было только в Украине выехать сельскому населению? Почему тогда не только в Украине были так званые штрафы продовольственные, которые забирали все? Вот мой дед, вот у меня лично, с моей родной бабушкой пришли, нашли какой-то там горщик из...
Горшочек
с фасолью, с бобовыми. Один на всю хату изъяли этот горшочек, сожгли хату и выдворили их вообще с того места, где они имели свое хозяйство.
Хотите, я вам приведу факт, который вас подтвердит и опровергнет одновременно?
Пожалуйста.
В Краснодарском крае после голода 30-х годов закрылись все украинские школы. Это значит, что там практически и прекратилась украинизация там, и украинское население там почти вымерло.
Правильно.
Да? Но это была территория Российской Федерации, люди граждане России. То есть это трагедия и России тоже получается.
Нет, это трагедия этноса. Это трагедия этноса.
Но ведь в этих же станицах умирали не только украинцы.
Ну, еще раз.
Им разрешали ездить.
Нет. как раз в этих селах, где были украинские села на Кубани, не разрешалось. Вот как раз украинские поселения,
колонии,
были закрыты. Как раз украинские. Вот это почему я говорю, что это не, как бы неравноценные отношения даже этого бандитского решения. А потом, для того, чтобы оправдать это, может быть, и надо было там как бы сделать это более масштабно. Видишь, это иезуитство известно в политике и не только в отношении этого факта. Поэтому
слушай, если для того, чтобы оправдать, допустим, там еврейский холокост, уничтожают цыган, так это не значит, что цыган не жалко.
Безусловно. Вот. Я сегодня как бы не только... Почему? Видишь, очень много было и молдаван, очень много было гаузов, очень много было людей греков, очень много было людей других национальностей, которые проживали своими колониями, да. Немцев, которые проживали в этих селах достаточно мощными колониями. Поэтому я не говорю о том, что этого не было. Но, к сожалению, нельзя было так цинично, скажем, немецкому селу дать возможность жить относительно посвободнее. Конечно же, было нельзя. И мы понимаем, что под эту идею, как я ее сегодня понимаю, попало очень много и русских, живущих на Украине. Живущих особенно в сельской местности. Видишь, что было? Опять-таки, я вспомню, или разрешу себе вспомнить, разговор, по-моему, в 1942 году Черчилля со Сталиным. Когда Черчилль его спросил, скажите, чего стоит коллективизация? И он сказал, это стоит десятки миллионов жизней. Но это надо было делать. Во имя кого это надо было делать, возникает вопрос. И почему это было делать? А все-таки в идеологии коммунизма. Она должна была уничтожить религию, она должна была уничтожить частную собственность, и она должна была уничтожить как бы основу того, что не давало вот утверждаться такой деспотии, такой диктатуре. И поэтому, очевидно, и этнос, который как бы был более свободен и более раскрепощен. Вот три задачи и решено.
Напомню, что мы беседуем с народным депутатом Украины Анатолием Матвиенко в киевской студии «Радио Свобода» в рамках программы «Время гостей». Вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода». Уважаемые слушатели, напомню вам, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ее ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. В Испании отмечается 70-летие массовых расстрелов заключенных мадридских тюрем. В местечке Паракуэлес, которым удалось стать аналогом московского Бутова, испанские чекисты, в кавычках, действующие под эгидом компартии, расстреляли тысячи своих соотечественников, в основном представителей духовенства и творческой интеллигенции. В 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Британские власти проведут официальное расследование обстоятельств смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Ранее полиция переквалифицировала дело по статье о подозрительной смерти. По мнению полиции, пока рано утверждать, что Литвиненко был убит. В предсмертном послании Литвиненко обвинил в своей гибели Владимира Путина. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают убийством. На официальном сайте издания говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статей о проблемах Северного Кавказа. В Москве за взяточничество осуждены сотрудники прокуратуры. Суд приговорил Руслана Федосенко и Сергея Кочерова к 4 годам лишения свободы. По данным следствия, они потребовали у предпринимателя $10 000 за закрытие уголовного дела. В Минске проходят встречи глав мин стран СНГ. Обсуждаются, в частности, проблемы миграции, а также повестка саммита СНГ, который открывается завтра. Ожидается, что одной из главных тем обсуждений для лидеров стран Содружества станут цены на российский газ. В Багдаде отменен комендантский час, который был введен после терактов 23 ноября, унесших жизни более 200 человек. Сегодня в столице Ирака были убиты еще по меньшей мере 6 человек. Сегодня же в Ираке разбился американский истребитель F-16. Причина катастрофы неизвестна, как неизвестна и судьба пилота. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил с широкомасштабными мирными инициативами в обмен на отказ палестинцев от насилия. Ольмерт вновь подтвердил, что готов к серьезному и открытому диалогу с главой автономии Махмудом Аббасом. В Международном трибунале по военным преступлениям началось слушание дела Вайслава Шешеля, лидера сербских ультранационалистов. Процесс проходит в отсутствие обвиняемого. Шешель отказался участвовать в заседаниях и таким образом утратил право вести свою защиту. Евросоюз не достиг соглашения с Турцией по вопросу об использовании портов этой страны кипрскими судами.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что с нами в киевской студии «Радио Свобода» народный депутат Украины, лидер Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко. Анатолий Сергеевич, должен сказать, что могут к нам уже слушатели подключиться в этой получасовке, задавать вам вопросы по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А пока будем ждать звонков. Спрошу у вас, собственно, вернувшись от истории к современности, вообще, что будет происходить, по вашему мнению, с украинскими демократическими силами? Как они будут?
Демократия на Украине побеждает.
Это оптимистическое заявление.
Правда, сегодня она находится в кризисе. Я думаю, что в закономерном, поскольку мы выходим из очень неприятного периода, это такой полосы серости кучмирского периода. Я думаю, что те события, которые были в 2004 году и начало 2005 года, дали Украине очень важную вторую опору – это свобода. И вот сейчас очень важно приобрести следующую. И, может быть, уже достаточно с точки зрения минимума тех опор, на которых будет развиваться интенсивно Украина – это единство. Нам надо понимать, что, к сожалению, история разделила Украину на правобережную и левобережную. Нам надо понимать, что исторически в основе у нас разные ценности. Нам надо сегодня не пытаться одними ценностями унижать другую часть. Нам надо выйти на общую идентичность, на какие-то общие ценности, и нам надо, понимая, поставив их в основу, строить демократическое, европейское, украинское будущее. И поэтому демократы тут как бы в центре внимания. Все, что сегодня происходит, пройдет.
Но если будут региональные партии, да, с разными ценностями, то кому объединяться, получается?
Еще раз говорю, вот надо сегодня собрать, независимо от того, на востоке ты или на западе, не играть в региональную политику, заигрывая с этими людьми, пытаться на их электорате прийти в парламент, а понимать, что надо, чтобы и на востоке, и на западе эту партию принимали одинаково, понимали как партию будущего. Если такая партия будет создана, тогда вот как бы более динамично будет развиваться Украина. Поэтому Янукович-Тимошенко для меня такая двупартийность неприемлема. Я считаю, что сегодня все те, кто за третий вариант...
Потому что это региональная партийность.
Она, к сожалению, как бы строится на таких симпатиях. Мы должны понимать, что это противостояние. Ну а потом заявление, посмотрите. Юлия Владимировна заявляет, что никогда, потому что никогда. Янукович заявляет подобное. Я считаю, что политики, заявляющие никогда, уже не думают о стране. Они думают о своем месте в этой стране, и эту страну как бы ведут в русле этого интереса.
Ну, видите, как странно, Янукович подписал универсал национального единства, не будучи представителем демократической
силы. Если Юлию Владимировну назначали по итогам этого универсала премьер-министра, она подписала его еще более быстро.
То есть это только вопрос амбиции, не вопрос политики.
К сожалению, я считаю, что вот это как бы кризис и объясняется амбицией лидеров. Они не понимают, что это пройдет.
А как тогда должна образовываться третья сила? Вот как она должна выглядеть?
Я думаю, что через объединение. Мы не должны сейчас строить новую партию, объединить всех тех, кто понимает, что и одно, и другое не есть перспективно для Украины. Но объединение это должно происходить не столь как бы суммированием тех партий, которые есть, а очень существенным. И, может быть, даже в большей мере привлечение внепартийного актива, который есть по своей сути авангардом общества, думающим о стране. И который понимает, что авангард общества для того объединяется в политическую силу, чтобы не получить портфели, которые потом с очень большим скандалом распределять, а для того, чтобы все-таки определить правильный вектор движения Украины и положить на это все свои силы и все свои возможности.
Ну, это, кстати говоря... схема строительства партии снизу на Украине, не только на Украине, да, это всюду так. Партия всеми строится сверху.
Я не знаю ни одной страны, которая бы партия построена была снизу. Снизу может строиться только движение, которое рушит. Это может быть стихия, которая нарастает, как снежный ком, и сметает на своем пути все. Вот снизу такие движения были. И Россия об этом знает больше даже, чем Украина. Но если мы говорим о конструктивной идее, то, безусловно, мы должны понимать как бы настроение низов, и мы должны показать, что вот есть критическая масса, которая это понимает, пройти эту вертикаль в объединении и потом на демократических началах избрать лидеров как на районном, так и на областном уровне, и потом на всеукраинском. Но начало, как сформулированная идея, которая вбирает в себя вот те ожидания низов, о которых мы говорим, должно прозвучать сегодня в Киеве. Ибо если прозвучит это в Луганске и во Львове, вы никогда не найдете как бы взаимного понимания. Мы должны аккумулировать ценность, которую нельзя забыть в Луганске, которая действительно есть ценностью общества, которое мы представляем. Точно так же, как нельзя проигнорировать ту же ценность, которая есть и для Львова, ценностью в Луганске, и наоборот, ценностью, которая есть для львовян, есть ценностью неосознанной в Луганске. Вот это надо найти, нам надо отместить пока то, что нас разделяет, попытаться вот взять то, что не есть разделением, и еще раз повторяю, сформулировать новые общие идентичные ценности, которые объединят и Восток, и Запад.
Получается, что еще несколько лет назад об этом разделении не говорили. Говорили о каких-то других проблемах, разделявших Украину, социальных, политических, разделения на коммунистов и антикоммунистов, на людей, преуспевших в условиях перемены, проигравших. Неожиданно возникло такое вот региональное разделение, которое абсолютно, никто не задумывался.
Абсолютно,
да?
Объективно. Нет. Просто как бы каждое время выдвигает новую задачу. И вот я считаю, что это время выдвинуло эту задачу единства. Но если у нас не было независимой страны, ну скажите, о каком единстве мы должны говорить? Если у нас не было свободы, о каком единстве можем говорить? Поэтому утвердив эти ценности, которые уже в Украине завоеваны, безусловно, не безальтернативно вторая – это свобода. И за нее надо очень сильно держаться, потому что условие того же достижения третьей ценности – это единство. Ибо только в условиях свободы мы можем утвердить истинность этих ценностей. В условиях диктатуры мы утвердим очередной обман, очередной миф, который развалит все то, что мы пытаемся строить. Поэтому я считаю, что это как бы вызов времени. И на этот вызов сегодня адекватно необходимо реагировать. Я думаю, что мы тут значительно опережаем Россию. Кроме независимости, я думаю, что России еще надо утвердить свободу, потом, может быть, искать какие-то третьи, четвертые опоры динамичного развития своей страны.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Это вы мне говорите?
Да, вам.
А, Сергей из Армавира, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вот знаете, какой у меня вопрос будет, как бы, я бывал на Украине, красивая страна, все такое, но она как бы неоднородно немножко. Вот, допустим, Западная Украина и Восточная. Вот на Восточной там более, как бы, в Восточной Украине, там более говорят по-русски как-то, ну, я не знаю. На Западной там вообще, как бы, вот Львов, Ивано-Франковск. Я, конечно, не говорю, что это плохо. Это дело самих, как говорится, дело народа, как говорится. Ну, вот. И вот в связи с этим, как бы, у меня такой вопрос, вот, как бы, вот Голодомор, это, конечно, такое простить, мне кажется, очень трудно и невозможно. Людей там 5 миллионов, да, по-моему, погибли?
10.
Даже, десять.
Ну, да. По разным оценкам, да, от 7,5 до 14.
Вообще, такой сейчас запрос немножко... Ну,
вы скажите, выбрали по этому цифру 10?
Нет, ну, кто, как бы она...
Да, говорите. Ну, только задайте вопрос, пожалуйста.
Да, Сергей. Кто более пострадал, как бы, Восточная Украина или Западная? Ну, это, как бы, может, статистика...
Спасибо, Сергей, спасибо. Да. Вот как раз вот эта линия раздела... Вот в мышлении, да, вот в сознании общественном, вот по тех регионах, где прошел Голодомор. Вот, может быть, это не очень правильно мной подмечено, но вот если наложить карту Голодомора, вот это Восточная Украина и Центральная Украина.
Не, ну на это... Западе не могло быть Голодомора, потому что Запад не был в составе Советского Союза.
Так вот, не был, да, но я поэтому и говорю, что вот как бы там, где этнические корни сохранились, в более глубокие, где не была уничтожена элита нации, вот там как бы и дух сохранился, независимо от того, был там Голодомор или не был. Это, там и религия сохранилась. Там как бы ценности духовные сохранились. Я далек от того, чтобы сейчас осуждать тех, кто живет. Я сам с центральной Украины, с Винницкой области, которая пострадала, одна из больше, наверное, более многих других. Поэтому я думаю, что это взаимосвязано. В истории не бывает случайностей и нет каких-то таких забытых страниц, которые не откликаются на всех последующих поколениях. Действительно, вот я бы связал и эту ментальность. Хотя понятно, что история была разная, Западной Украины и Восточной Украины. И ассимиляция происходила достаточно интенсивно, более на Восточной Украине, нежели на Западной. Со всеми указами, начиная с Валуевских и заканчивая сталинскими и иными режимами. Но, вы посмотрите, у нас только в Крыму русских этнических больше жителей, нежели других этносов. Во всех других регионах украинцы преобладают. Это более 50%. Это большинство.
Включая Донецкую область.
Там, по-моему, если мне не изменяет память, около 60%.
Это изменившиеся цифры после советских времен.
Это перепись 2002 года.
Да, вот я говорю. Потому что
поэтому, это было не поэтому так. Вообще Украина есть моноэтническая страна, в отличие даже от той же России. Я не хочу сказать ничего плохого, потому что я не вижу в том, что полиэтническая есть хуже или лучше, я не сравниваю. Но 78% этнических украинцев. Но те, которые ассимилировались, которые забыли украинский язык, которые забыли свою традицию, которые сегодня пугаются, может быть, как бы нового качества страны, потому что они не знают, что это за условия. Я думаю, что это сигнал тому, какую политику проводить надо. И я есть сторонником того, чтобы не проводить политику украинизации, то есть насильственной какой-то там политики по отношению к украинским ценностям, традициям, истории и культуры, а политику украинства. Я сегодня не склонен к тому, кто есть этническим украинцем и забыл свой русский, украинский язык, обращаться как к человеку второсортному. Это все пройдет. Но мы не можем потерять, безусловно, знание русского языка, но мы не можем потерять этнос такой, как Украина. Ибо мир богат от того, что не умирает язык, не умирает нация, а живет и развивается. Я думаю, что в этом интерес России должен быть прежде всего, а не в крике о том, что кто-то тут русский язык топчет и его не уважает.
Послушаем еще один звонок.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здрасте.
Валерий Аркадьевич беспокоит. Я вот так рассуждаю. Голодомор. Голодомор, его причины — это не урожай. Не урожай лишь только потому, что не на чем было пахать. Пахали на валах. Валов зарезали накануне, в предыдущем году, чтобы сдать мясо. Сделали это по указанию местных властей. Это когда была украинизация. До соответствующего постановления, о котором говорил ваш гость.
То есть, как стали, разговаривать по-украински, так пахали на валах, потом их всех зарезали и умерли от голода.
Совершенно верно.
Валерий Аркадьевич.
Пусть Анатолий Сергеевич вам ответит.
Я благодарен вам за вопрос, но я думаю, что в этом надо разобраться более тщательно и глубоко.
Без валов.
Без валов. Значит, Украина за всю свою историю тысячелетнюю никогда не знала голодомор. Никогда. Был не урожай. Был урожайные годы. Но никогда не было голода, а тем более голодомора. А потом посмотрите в статистику. Сколько экспортировано зерновых Сталиным и его режимом в 32-м и 33-м годах. И вы увидите, что за счет этого мы строили, я говорю мы, потому что мы были членами одной страны, мы строили танки и самолет, мы поднимали индустрию, мы делали как бы вызов всему миру о том, что с нами надо считаться. При этом, естественно, надо было убирать с дороги всех тех, кто мог потенциально или кто поднимал голос против такой политики. Потом давайте вспомним проект указа Жукова о переселении украинцев, о депортации. не нашли места просто, куда их переселить.
Объясните слушателям, что такое указ Жукова.
Указ Жукова это проект, который после войны, 47-й год, ставил задачу о переселении украинцев с территории Украины. Это то, что случилось с крымскими татарами, то, что случилось со многими меньшими народами во время сталинского режима. Ибо эту часть Советского Союза надо было укреплять надежным щитом. Ибо эта часть вызывала сомнения, а вообще она способна достойно защищать границы России или империи, извините за выражение. Вот я хочу, чтобы мы не обижались сейчас друг на друга, а чтобы мы очень хорошенько разобрались, и не валы виноваты, а правители, которые этот режим навязывали, и, к сожалению, нация, которая не была такая благосклонная традиционно к восприятию такого режима.
Послушаем сейчас. Слушаю звонок. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Леонид из Москвы. Скажите, пожалуйста, каковы перспективы федеративного устройства Украины?
Ну, я думаю, что теоретически ничего невозможного нет. Более того, теория отличается от практики тем, что теоретически все возможно. Но сегодня по Конституции Украина унитарная страна. И я думаю, что пока мы имеем такое количество разногласий, пока мы имеем, к сожалению, еще вот такое непонимание, иногда и противостояние, шутить с этим ни на руку ни Украине прежде всего и ни любому его соседу. И я бы не хотел, чтобы на Украине экспериментировали даже теоретически создать какое-то Приднестровье или как сегодня в Донецке там подогретые не знаю только кем политиканы пытаются создать Донецкую автономию. Ну, поверьте мне, дестабилизация ситуации на Украине – это очень плохо для любого соседа, включая Россию в том числе. Нельзя строить на этом политику. Я никогда в жизни не радовался любой проблеме России. Никогда. Внутренне даже. Тем более я не высказывал никогда радости, что там такое-то вот противостояние или непонимание происходит. Вот мне кажется, что если мы православный мир и христиане, мы должны как бы работать на совершенно другую задачу, на единство. Вот нам надо провести сначала реформу местного самоуправления, очень хорошо усилить власть местную на уровне села, поселка и города, отстроить правильную административно-территориальную реформу, а потом посмотрим. Я не исключаю, возможно. Но я думаю, что это будет не через 10 и даже не через 20 лет.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Вера, я звоню из Санкт-Петербурга.
Из Санкт-Петербурга, очень
знаете,
хорошо.
У меня вопрос к вашему гостю. Господин Матвиенко, вот я получаю аргументы и факты. Последний номер 47. Значит, там статья называется «Голодание по-сталински». Я не буду, конечно, естественно, но вот то, что касается непосредственно ваших высказываний. Пожалуйста, значит, цифры сильно преувеличены, говорит завкафедра отечественной истории Пензенского государственного педагогического университета Виктор Кондрашин, много лет изучающий голод 1932-33 годов в СССР. В СССР, заметьте. По подтвержденным данным, всего по стране умерли от голода и его последствий от 3 до 5 миллионов человек, а в полутора до 2 миллионов из них...
Подождите, одну секундочку, я вас умоляю. Вера, дорогая, во-первых, задайте вопрос, во-вторых, вы с таким торжеством говорите, умерло 3-5 миллионов человек, как будто это они родились.
Ну, минуточку, но...
Не передергивай, я просто не хотел бы, чтобы вот это так звучало в таком контексте.
По поводу того, что до 14 миллионов, это хорошо. Вообще волосы встают дыбом.
Умоляю, задайте вопрос.
Хорошо, Вера, я готов с вами полемизировать.
Вот знаете, как хорошо быть представителем большого народа. 6 да. миллионов евреев это погибло в Холокост. Это такая немного. Страшная цифра,
это
которая...
Немного.
Да?
Это немного, да. И 4 миллиона украинцев тоже немного.
Ну, вот.
Но пусть даже миллион. Я спрашиваю, пусть даже миллион. Мы не говорим же сейчас о цифрах. Я вообще о них спорить не хочу, но есть в статистике, есть такая наука, как статистика, и вы посмотрите, перепись 1937 года не был опубликован, Но поройтесь, пойдите в архивы и посмотрите, когда во всех республиках, включая Россию, прирост населения за это время составил с 26 по 37, 20, по-моему, 5%, а в Украине минус 10. Но извините, при том, что Украина была всегда очень, ну, как бы, интенсивно растущей в то время по количеству населения республика, но это же непонятно. И только по этому показателю, как бы по прогнозу, по этим двум цифрам можно науке не так сложно вывести потери, которые понесла Украина. И поэтому я еще раз повторяю, это не надумано. Я не называю цифры, которые сегодня некоторые не менее активные, нежели вы, госпожа Вера, называют до 20 миллионов. Я говорю то, что говорит наша наука. А потом войдите на сайты и почитайте украинскую прессу, почитайте украинских ученых. Ведь же сегодня это все открыто. Вы читаете аргументы и факты.
Я нет, не против... мне другое, непонятно другое, честно говоря, в данном случае. Почему 3 миллиона людей, которые умерли от голода, это хорошо?
Не, ну, это такое дело. Это плохо. Я еще, даже если миллион. Да, если вот... это была продуманная политика, подтверждающаяся документами, мы говорим о том, что мы должны страдать от этого. И то, что в России впервые, я почитал прессу российскую, в этом году значит, были молебни в очень многих городах за упокой и за эти жертвы, я считаю, и солидарны они с тем, что это было массово наиболее на Украине, я считаю это как проявлением действительно гуманности. Это то, что нас всех должно сегодня от этой спячки разбудить и действительно посмотреть объективно на вещи, которые происходили в нашей истории, и дать им соответствующую оценку. Вот смысл моего обращения, а не в дискуссии, 5 это было миллионов или 10.
Ну вот, кстати, вы видите, что мы переключили фактически внимание аудитории от вот современных, и мы переключили, да, не возлагая на вас ответственность, да. Боже упаси, с вот актуальных политических вопросов на вопросы исторические. Это видно, что общество еще очень болезненно воспринимает именно прошлое, гораздо в большей степени прошлое, чем настоящее. И этим легко манипулировать.
Ну и пока мы как бы не наберемся мужества и мудрости сказать об этом правду, мы будем постоянно... без руки и без ноги. Мы будем не способны строить будущее. И оно нам будет мешать, поэтому об этом надо сказать. И я считаю, что время наступило.
Вопрос, конечно, еще в том, до какой степени, видите, может, средства массовой информации могут подогревать к этому интерес, могут по-разному это интерпретировать. Ведь звонок слушателей не случайен. Сейчас много публикаций в российской прессе. Главная тема, которая как раз то, что это на Украине неправильно все подается и с целью вот вызвать такую конфронтацию с Россией.
Ну, опять-таки, я думаю, что очень много зависит от высшей политической власти России. Очень много. И я понимаю, как бы, неудобство, но я не вижу в этом проблемы. Я вижу в этом ошибку. И я считаю, что это ошибка не там, ради отношений Ющенко и Путина. Это огромная ошибка, которая не дает развиваться интенсивно нашим отношениям украинского и русского народа.
Подводя уже, наверное, итоги нашей беседы, эфир уже у нас завершается, хочу вот, спросить у вас о прогнозе. Вот как вы считаете, говоря о том, об ошибках власти, в ближайшее время встретиться президента России и Украины, можно ли ожидать о том, что эти ошибки могут изжиты быть путем диалога? Или, может быть, нужно время, чтобы их?
Я думаю, что и диалог, и время. Я думаю, что об этом надо начинать говорить. Надо, я бы, понимаю, что в рамках комиссии, может быть, дополнительно создать вот по этой проблеме дополнительно создать, может быть, какую-то группу. Но группу, которая не будет доказывать, кто тут прав, а группу, которая действительно даст оценку этому явлению. И я думаю, что это был бы хороший шаг начала такого разговора к хорошей перспективе.
Я хочу вас поблагодарить за участие в нашей программе. Напомню, что... мы беседовали с лидером Украинской республиканской партии «Собор», народным депутатом Украины Анатолием Матвиенко о нынешнем состоянии российско-украинского диалога, о проблеме Голодомора. Здесь, в Киеве, было не так уж мало событий, которые заставили нас сейчас об этом говорить. И эти события, они связаны прежде всего с теми предложениями, которые сегодня обсуждаются в украинском парламенте. Это и то, что президент Украины Виктор Ющенко предложил сейчас принять закон о Голодоморе, объявляющий Голодомор геноцидом по отношению к украинскому народу. И вы знаете, что подобные предложения сейчас звучат и в Организации Объединенных Наций со стороны Украины. И есть альтернативный законопроект, проект партии регионов, который по-другому оценивает предложение Виктора Ющенко, по-другому характеризует те основные понятия, которые президент предлагает принять в качестве закона. То есть геноцид здесь заменяется преступлением против человечности сталинского режима. Вот вокруг всего этого сейчас идет весьма серьезная дискуссия между представителями украинских политических сил. Вот как раз мы беседовали с Анатолием Матвиенко о этой дискуссии, о том, как ее оценивают украинские демократические силы. Анатолий Матвиенко, представитель фракции «Наша Украина», помимо того, что он руководит украинской республиканской партией «Собор», понятно, что у представителей власти, у них несколько иные позиции, причем тоже не одинаковые, потому что у украинских социалистов одна трактовка того, как это все должно бы выглядеть, у партии регионов другая. И вот, возможно, в ближайшие недели мы увидим, как это все будет разрешено на парламентском уровне. И, естественно, поговорим с вами уже, уважаемые слушатели, по результатам этой исторической оценки самой Украины. И пригласим, разумеется, заинтересованных в этом политиков и историков сюда, в Киевское бюро, чтобы обо всем этом продолжить дискуссию. Спасибо вам, что были с нами. Напомню, что беседовали мы с народным депутатом Украины Анатолием Матвиенко. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Всего вам доброго, господа. И скажу, что сейчас в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шароградский. Дело Александра Ликвиденко переквалифицировано. Теперь оно проходит по статье «Смерть при загадочных обстоятельствах». Цены на природный газ для Беларуси могут достигнуть $200 за 1000 кубометров. Президент Ирака начинает переговоры в Иране. Воислав Шеши предстал перед судом в Гааге.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Падение американского доллара. Насколько вырастет российский рубль? Тему обсуждаем с экономистом Михаилом Бергером и депутатом Госдумы Павлом Медведевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.